Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя, что Ты Бог наш, твердыня наша, убежище наше и упование наше. Да возвеличится благость и милость Твоя на месте сем, и святое помазание Твое да обновится для святых Твоих. Позволь нам в этом служении разрушить дела дьявола и предать замыслы его публичному позору. Позволь нам подняться на вершины для нас недосягаемые. Позволь нам воспринять глаголы вечной жизни. Позволь, Господь, мы передаем это служение в руки Твои, и яви силу мышцы Твоей над наследием Твоим. И да возрадуется сердце святых Твоих пред лицом Твоим. Благодарю Тебя, Отче. Я принимаю благословение Твое и помазание Твое на это служение. И склоняю голову мою со святыми Твоими, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Вторая книга Царств. Глава 22. И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал: «Господь – твердыня моя и крепость моя, и избавитель мой, Бог мой – скала моя, на Него я уповаю, щит мой – рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой, от бед ты избавил меня». Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Это как раз те слова, которые пел только что хор, величая, прославляя могущество Божие. Эти слова Давид произнес, будучи помазанный Духом Святым, вдохновленный Духом Святым в тот момент, когда Господь избавил его от всех врагов его и от руки Саула. Эти слова записаны также в 17-м псалме, и он считается богословами классическим псалмом, в том смысле, что здесь записана классическая молитва, или же как нужно молиться, как нужно прибегать к Богу, призыв достопоклоняемого Бога, достойного поклонения, призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. В этих первых словах он провозглашает природные свойства Бога. Провозглашение природных свойств Бога является высшей формой возвеличивающей хвалы. Еще раз повторяю, провозглашение природных свойств Бога является высшей формой возвеличивающей хвалы. Если кто-то называет хвалить Бога и славить просто: «Боже, я славлю Тебя, я хвалю Тебя», это не есть хвала. Хвала – это когда вы называете природные свойства Бога. Кто Он такой? Потому что в этих природных свойствах будет открыто потом действие Божие. И когда я их провозглашаю и полагаюсь на эти природные черты характера Бога, я говорю, что Он твердыня моя, то есть Он твердый. Это не нечто мягкое, эластичное, это твердое, непоколебимое, мощное. Здесь говорится «твердыня моя и крепость моя». В смысле то, что непоколебимое, но то, что я уповаю. И когда я начинаю говорить: «Боже, ты твердыня моя и крепость моя», это называется хвалой. Я могу просто говорить: «Хвалите Бога, хвалите Бога». Но для того, чтобы хвалить, нужно назвать Его природные черты. Если бы христианство понимало, что такое возвеличивающая хвала, они просто выучили бы, заучили и увидели, какая мощь в этой хвале. Когда я начинаю хвалить Бога и начинаю провозглашать Его природные характеристики, в это время Дух Святой сходит на меня с удивительной силой. И если в это время я огорчен, смущен, нахожусь под депрессией, все моментально уходит, озаряется все другим светом. Но если я просто буду говорить: «Слава Богу, слава Богу, слава Богу», ничего не меняется. Потому что слава Богу и хвала Богу именно в провозглашении природных свойств Бога, или же Его природных характеристик. Я хотел бы остановиться здесь. Давид сказал: «Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Он называет это есть призыв Господа. Если мы в начале нашей молитвы не провозглашаем природные свойства Бога, мы и не призываем Его. Это классическая форма молитвы, как нужно призывать Бога. «Отче наш, сущий на небесах». Вы видите здесь тоже «Отец мой, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя». В этих словах именно скрыта и эта характеристика. «Твердыня моя, крепость моя, убежище мое, избавитель мой, рог спасения моего, на него уповаю, не постыжусь, и призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь». Когда я знаю эти характеристики, то я знаю, что в них заложено для меня, что в них заложено для Церкви Божией. Здесь заложено то, что я спасен. Мое вечное, непреложное, непоколебимое спасение, не подлежащее никаким оговоркам. Я спасен, я оправдан, я омыт, я очищен. Невозможно призывать имя Господа, если вы не оправданы. Если человек начинает молиться, славить Бога, или же сразу начинает молитву «Спрости». «Господи, прости меня». Если вы еще не прощенный, вам нужно именно возвеличить Бога. Вам нужно прийти к Нему, и прежде чем сказать «прости», обратитесь к Нему, к кому вы обращаетесь. Вы знаете, что Бог отвечает детям своим. Он Бог для всех людей. Но Он Отец только для тех, которых Он родил. Отец Он не для всех. Отец Он только для тех, кого Он родил воскресением Сына Своего Иисуса Христа. Он возродил нас воскресением Иисуса Христа. Он не возродил нас через смерть. Он возродил нас через воскресение. Смерть не призвана для того, чтобы возрождать. Смерть призвана для того, чтобы что-то попирать и что-то убивать. Смерть Иисуса Христа призвана для того, чтобы попирать вторую смерть, попирать грех. Смерть попирается смертью, то есть проклятие уничтожается проклятием. Смертью смерть попрал. Вот для чего нам нужно крещение. Но когда я начинаю призывать имя Господа, с чего я должен начинать? Просто провозгласить природную характеристику Бога, не понимая и не сознавая ее, это тоже не приносит пользы. Я должен понимать, что я провозглашаю. Я провозглашаю там мое оправдание. Рог спасения моего. Не я себя спасаю. Не мои дела меня спасают. Не исполнение заповедей приводит меня к спасению. Он спаситель мой, искупитель мой. Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Он одним приношением сделал навсегда совершенными приходящих к Нему. Это говорит о том, когда я прихожу к Богу и начинаю призывать имя Бога, я должен начинать с жертвы за грех. Жертва за грех. Призову достопоклоняемого Господа, достойного поклонения. Поклоняясь пред Ним, я провозглашаю Его природные характеристики и говорю: «Отец, я благодарю Тебя, что Ты оправдал меня». Этим самым я приношу жертву за грех, когда я Его благодарю, что Он оправдание мое. Господь оправдание мое. Я дальше иду. Я говорю и провозглашаю характеристики Бога и приношу жертву примирения. Мы увидим, что здесь принесены все виды и роды жертв в этой молитве. В этой хвале Давид выразил все виды жертв. Жертва мирная, жертва примирения. Это говорит о том, что у меня с кем-то нарушен мир, и через жертву восстанавливается мир. С кем может быть нарушен мир у человека? Первое. Если Бог меня оправдал, то у меня с Ним все нормально. Но почему потом за жертвой за грех в книге Левит следует жертва примирения, то есть жертва мирная? Потому что мы, находясь в общении друг с другом, огорчаем друг друга, оскорбляем друг друга, иногда намеренно, иногда преднамеренно, а иногда непреднамеренно, не зная. Но тем не менее мы нарушаем мир друг с другом. И нарушая мир друг с другом, мы нарушаем мир с Богом, потому что мы дети Божьи. Когда я оскорбляю кого-то, у меня нарушается мир не только с тем, кого я оскорбил, но одновременно и с Богом. Потому что Бог есть святой Бог. Быть может, я не хотел оскорбить человека, но если я оскорбил дитя Божие по своему невежеству, то у меня нарушен мир с Богом. И я нуждаюсь в жертве примирения. И жертва примирения гласит, что я должен пойти к тому, кого я оскорбил, и примириться с ним. Когда ты принесешь жертву твою пред Богом, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-либо против тебя, оставь там дар твой и пойди примирись прежде с братом твоим, а потом приди и принеси жертву твою. То есть Бог не будет слушать меня, если я не примирюсь с моим братом. Я должен возместить его убыток. И далее жертва примирения говорит не только пойти попросить прощения, но если я дитё Божие, и я оскорбился на другое дитё Божие, меня оскорбил кто-то, что мне делать? Ждать, пока он придет, попросит у меня прощения и носить обиду внутри? И сказать: «Господи, пойти и жаловаться, меня оскорбили, меня обидели?» Бог не будет меня слушать. Жертва примирения гласит: прощайте друг другу, как и Бог во Христе простил вас. И если вы будете прощать друг друга, то и Бог простит вас. То есть наше прощение зависит эквивалентно прощению друг другу. Вот как я прощаю, так и Бог будет меня прощать. Вот это называется жертва примирения. И когда я принес эту жертву примирения, я примирился с Богом посредством того, что я примирился с мужем своим, примирилась с мужем, примирился с женою, примирился с детьми, примирился друг с другом. Бог не хочет, чтобы его дети враждовали, но они будут враждовать. Все они находятся в разной стадии развития. И те, кто имеет несколько детей, те знают, что дети всегда враждуют между собой. Они любят друг друга и, несмотря на это, враждуют. Что-то не поделили, что-то показалось ему несправедливым. Ты почему убьешь его? Он первый меня ударил. Почему ты так сказал на него? Он первый на меня сказал. А тот первый сказал, не думая так оскорблять, но тому показалось это оскорблением, и он его по-настоящему оскорбил. Ах, если так, тогда получай. Что в руке было, тем и по голове ударил. Вы представляете, точно так ведут себя верующие люди. Они не смотрят, что в руках, тем и по голове. Я имею в виду словами. Это слово иногда бывает настолько острое, колкое, убивает. А мы удовлетворили себя, нам хорошо стало. Он первый сказал. Он меня побудил к этому. Вот здесь и говорится: призову достопоклоняемого Господа. Как призвать имя Господа? Именно таким путем его призывали патриархи. Нужно было привести все в порядок, призвать, иначе вы не призываете его. Просто сказать: «Господи, Владыка» — это не призыв. Призыв — это принести. То есть в этих провозглашениях характеристик Бога есть наша часть. Вот почему Давид сказал: это последняя песнь. Она практически предпоследняя. Когда Бог избавил его от всех врагов, Дух Святой поместил это предпоследними событиями, которые будут случаться с Давидом далее. Если бы я писал, то я поместил эту песню бы вообще в конце, когда уже о Давиде все будет закончено. Но о Давиде еще будет дальше писаться, но Духу Святому угодно было поместить эту песню именно вот здесь. Хотя это песня, когда он победил всех врагов, но мы дальше будем читать, у него еще будут враги. У него еще будут враги, ему еще придется бороться с врагами. История Давида будет еще продолжаться, хотя песня должна была бы стоять там, но Дух Святой поставил здесь, значит, угодно ей стоять здесь. Бог никогда не спрашивает человека, как ему расстановить свои заповеди. Человек часто расстанавливает их сам так, как хочет, но Бог их расстанавливает по своему порядку. И мы здесь должны увидеть, что Дух Святой сказал далее: когда вы призовете имя Господа, последний вид жертвы, жертва всесожжения, когда вы полностью можете отдать себя. Вот здесь Бог уже вас слышит. Вы имеете оправдание, личное оправдание. Вы оправданы, вы спасены. Мало того, в этих характеристиках Бога сказывается, что вы примирены друг с другом, вы научены. Каким образом вы праведники, у вас есть убежище. Ведь не было бы убежища у праведника, если бы один праведник оскорбил другого праведника и не попросил извинения, и не возместил бы ущерб. Он не был бы праведником. Праведники имеют милое сердце. Они всегда умеют смиряться и всегда умеют просить прощения. Просящий прощения всегда выше, чем тот, у которого просит. Вы скажете: не может быть, если меня оскорбили, и он приходит ко мне просит. Но если вас оскорбили, и вы не простили, и к вам приходят и просят прощения, и вы тогда прощаете, то просящий все равно выше вас, хотя и оскорбил вас. Если же вы умеете прощать первый, и прощаете независимо от того, только потому, что он ваш брат. Он не прав, она не права. Но вы прощаете его только по одной простой причине, что он ваш брат или ваша сестра в Господе. Вы знаете, насколько это величественно? Апостол Павел выразил эту истину такими словами. Не лучше ли вам прощать? Не лучше ли оставаться обиженными? И он имел в виду наши взаимоотношения. Он сказал, это лучшая часть. Но если вы не способны, то не будет вам вменено в грех, если вы его схватите за горло и приведете на суд. И скажете, он меня оскорбил. Возьмете еще одного человека. Не послушается одного, двух, трех церковь, и тогда этого человека отлучат. И это будет законно. Но придет день, когда точно так вас схватят за горло. И точно так же вас проведут. И это будет только вдвойне для вас. Это будет неумолимый закон посева и жатвы. Мы будем о нем говорить здесь, в этой молитве, в этой песне. Давид раскроет всю суть. Вот почему богословы назвали ее классической молитвой. Песни Давида, псалмы Давида – это практически молитвы Давида. И молитвы Давида были в песнях и с удивительной музыкой, которая буквально очаровывала ангелов Божиих. И в буквальном смысле бесы не выдерживали этой музыки и убегали, разбегались все. Сколько бы их ни было, все бесы разбегались, когда рука Давида касалась струн. Дух Святой нисходил на него. Это была удивительная музыка. Я жалею и думаю, все христиане жалеют и в тайне сердец своих ждут, когда Бог пошлет нам композиторов, которые могли бы взять музыку оттуда, а не сочинять ее на базе всевозможных народностей. Взять оттуда. Это, говорит, еврейская музыка. Вы думаете, что вся еврейская музыка является божественной музыкой? Или вся народная музыка какой-либо страны является божественной? Нет, конечно же. Народная – это не божественная, это народная. Но когда Бог дает свою композицию, это совершенно другое. И у Давида все песни отличались именно тем, у него была божественная композиция. Он был певец, он был композитор, он был поэт, он был пророк, он был царь. Он был ученик, который постоянно учился. Он любил славить Бога, он находил в этом удовлетворение. Он призывал имя Господа. И поэтому первые слова именно говорят об этом. И я хочу сегодня, чтобы мы запомнили. Можете выучить эти слова и подобные им. И в вашей молитве начинать вашу молитву именно отсюда. Господь Бог мой, твердыня моя и крепость моя, скала моя и убежище мое, рог спасения моего. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Какое величие, какое могущество. И когда вы будете знать, что вы делаете, и когда начнете провозглашать дальше, искупивший меня от ада преисподней и введший меня в царство возлюбленного сына своего, искупивший от суетной жизни, переданной от отцов драгоценную кровью чистого и непорочного агнца, одним приношением, навсегда соделавший меня совершенным. Вы представляете все, вы оправданы. Никто против Слова Божьего не может идти, оно навеки утверждено на небесах. Его невозможно поколебать. Когда вы говорите его, в это время Дух Святой будет наполнять вас. И тогда ваши болезни будут отступать, депрессии будут отступать, разрушенные планы будут созидаться. Появится надежда, появится свет. Вот что значит хвалить Бога. Вот это есть истинная хвала Богу. Дух Святой хотел бы научить нас молиться. Когда-то ученики сказали, научи нас молиться. И он выразил им приблизительно то же. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Я много раз получал письма, звонки. Иногда люди приходили ко мне и говорили, брат Аркадий, вы такой мудрый человек. Почему вы до сих пор пользуетесь молитвой «Отче наш»? Мы думали, что вы, ну, по своей мудрости, наконец-то, ну, устраните. Ведь это молитва ветхозаветная. Ведь эта молитва уже отжила свое. Она уже все сроки свои изжила. Вы понимаете, что Слово Божие не изживает своих сроков. Оно вечное, неизменное. Как может молитва «Отче наш» сущий на небесах. Он что, перестал быть моим отцом и перестал быть сущим на небесах? И перестало имя его светиться? Давид именно в этой молитве, когда он начал возвеличивать Бога, он выразил именно святость Божию, его могущество, его славу и что он живет на небесах. А теперь он будет говорить после призыва. Молитва не начинается сразу о моих проблемах и о моем поражении. Она начинается с хвалы Богу. А потом Давид переходит и говорит о своем враге. В этой главе, в этой песне он будет говорить о двух врагах. Один враг очень сильный был. И здесь этот враг опустил его в преисподнюю. Вы увидите, что именно этот враг может довести вас до ада, до преисподней, и только Бог может поднять вас. Посмотрим на этого врага. Теперь он объясняет действие и показывает, в каком он состоянии находился. Он провозгласил характеристику Божию, потом показывает, в каком положении он был. Сейчас он не в таком положении, но он был в этом положении. «Объяли меня волны смерти, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня». Это самые сильные слова, которые показывают, где был Иисус. Конечно, в буквальном смысле нам не придется это испытать, но тем не менее мы будем опущены туда, мы испытаем кое-что. Конечно, не то, что испытал Иисус. Но это молитва Иисуса. Это скорбь Сына Божия, вложенная в Давида. Давид где-то образно испытал это. И мы увидим, от кого он испытал, и почему этот враг поверг его так глубоко. Он сказал, потоки беззакония устрашили меня, и сети смерти опутали меня. Но в тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал. И он услышал из чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания небес, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий. Горящие угли сыпались от него. Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его. И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мраком покрыл себя, как сенью, сгустив воды облаков небесных. От блистания пред ним разгорались угли огненные. Возгремел с небес Господь, и Всевышний дал глаз свой. Пустил стрелы и рассеял их, блеснул молниею и истребил их. И открылись источники моря, обнажились основания вселенной от грозного гласа Господа, от дуновения духа гнева его. Простер он руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорою для меня. И вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Этот враг, о котором он молился, который поверг его в такую бездну отчаяния, до ада, до преисподней, и который был сильнее его, который был для него сетью смерти и потоками беззакония, был никто иной, как избранный Богом, помазанник Господень, царь Саул, со своими приближенными, со своим войском. Его окружали верные люди, которые ценили в нем помазание, и это были помазанные мужи, которые слушались его, и Бог благословлял их. Они обязаны были слушаться этого помазанника. И вот он был сильнее Давида. Давид прямо говорит, он был сильнее меня. Этот враг очень опасный враг. И он стал врагом Давида по той простой причине, что помазание от него отступило, а пребывало на Давиде. Он увидел помазание на Давиде в день, когда Давид вышел и сразился с Голиафом. Он увидел, что царство отошло от него. Разве не царю принадлежит единоборство? Разве не он должен оказаться на голову выше? Но здесь оказался на голову выше Давид. Он вышел и сразился с необрезанным филистимлянином Голиафом и победил его. И Израиль это сразу увидел, раскусил. Девицы в хороводах, встречая Давида и Саула, идущего с победой, провозглашали: «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». Этим самым израильские девицы засвидетельствовали, что помазание перешло на Давида. И опустошенный, захваченный демонами, когда от человека отходит помазание, обязательно приходят демоны и занимают это место. Злой дух от Бога, то есть Бог допустил злого духа, который пришел к Саулу и возмущал его, и лицо его сделалось мрачным и черным. Он не мог смотреть на Давида, как вчера и третьего дня. Он пригласил его поиграть. Он бесновался в доме своем, он мучился, и слуги видели, он бесновался. То есть он вел себя ненормально, говорит перевод. Он вел себя как человек сумасшедший. Он бросался по стенам из стороны в сторону, он ревел, испуская пену, когда дух злой сковывал его. Он мучился. И в это время все боялись его, никто не мог попасться ему на глаза. И они пригласили Давида, чтобы он играл. И написано, когда Давид играл рукою на гуслях, тогда дух злой отступал от него, и легче становилось ему. Но он хватал копье и хотел пригвоздить Давида к стене. Отточенная, мощная рука. Этот человек ни разу не промазал. Ни разу его копье не прошло мимо цели. Всегда, когда Саул поднимал свое копье и бросал его, оно всегда поражало цель. Единственный раз, когда его копье не поразило цели, да еще на таком близком расстоянии, когда Давид играл рукой на гуслях, он схватил и хотел его просто пригвоздить к стене. Но Давид увернулся. Чтобы увернуться, нужно было иметь на себе помазание от руки Саула. И написано, и стал бояться его Саул, испугался, ибо он увидел, что с ним Господь. Никто еще никогда не уходил из-под его копья. Давид потом будет петь о нем песню. Мы слышали эту печальную песню. Меч Саула не возвращался никогда назад, без стука убитых и без крови раненых. Никогда. А здесь меч его возвратился назад ни с чем. Он испугался, такого никогда не было. Он послал свой меч, свое копье. Это Слово Божие, меч – Слово Божие. Он пытался убить его. Он пытался убить его на основе заповедей Господних. Я хочу сегодня сказать, что самые сильные наши враги – это христиане, которые пытаются нас убить, обвиняя нас как беззаконников и грешников, и применяют к нам учение о проклятии. Любой человек, ненавидящий это служение, проклинает это служение. Любой человек, судящий это служение, проклинает это служение. И любой человек, осуждающий вас, всех вместе, меня одного, или вас, каждого в отдельности, проклинает вас. Есть люди, которые уходят, говорят, они проклинают. Но они тем самым проклинают нас. И они хватают в это время меч. Быть может, действительно... На некоторых действительно было помазание, они были помазаны, и меч их не возвращался без крови раненых и только убитых. И здесь впервые меч их возвращается пустым. Копье уходит в стену, а вы уходите живыми. И вы понимаете, вы не знаете, что делать, схватить копье и бросить в него. Но это помазанник, пусть бывший, но помазанник. Вы представляете суд Богу, чтобы суд Божий обрушился на него, как Давид сказал, от беззаконных исходит беззаконие, и пусть оно поразит его. Он избегал, чтобы поднять руку свою на Саула, хотя Бог ему сказал, я дам. У него было пророчество. И ему сказал овец однажды в пещере, господин мой, не тот ли это день, о котором сказал Господь, я предам врага твоего в руку твою и сделаешь с ним все, что хочешь. И он сказал, не подниму я руки моей на помазанника Господня. Бог видел этого человека. Вы увидите, что Бог потом будет делать, почему Давид так поступил. Но он говорит, именно потоки смерти и беззакония устрашили его, и цепи ада облегли его. И если бы не Господь, но он говорит, в тесноте моей я возвал к Господу. И Бог услышал. Теперь я хочу поговорить о самом страшном Сауле. То, что я сказал... Это святые Божии, которые имели помазание, помазание от них отступило по той причине, что они не могли утвердить свое царство. Не все. Вы обратили внимание, одни вас гонят. Наверное, каждый обратил внимание. Ну почему? Один на меня говорит, и мне безразлично. Другой говорит эти же слова. Я умираю от этих слов. Потому что тот человек, который сказал эти слова, и вы умираете от этих слов, этот человек был близок к царскому помазанию. Но оно не утвердилось. У Саула не было подтверждено помазание. Когда Бог дает царское помазание, то Он хочет, чтобы оно было утверждено, подтверждено. И оно было бы подтверждено, если бы вы исполнили волю Божию и истребили Амалека. Но он не истребил Амалека. И Самуил сказал ему, сегодня Бог утвердил бы царство твое, но ныне Бог отринул тебя. И Бог найдет себе мужа по сердцу своему, который исполнит все хотения его. Видите, Богу нужно, чтобы его хотения, желания были исполнены. В чем были выражены желания Бога? Чтобы учение о проклятии, меч, взял и разрубил царя Агага пополам. И чтобы самое лучшее все у него истребить так же, как и самое худшее. Вот в чем выражалось хотение Бога. Он говорит, я нашел себе мужа по сердцу, который исполнит все желания мои. И Давид будет следовать Слову Божьему, и он будет всех врагов своих поражать. Но он не отпустит их. Я не говорю сейчас о тех врагах, о святых врагах, которые по невежеству или спровоцированные своими слепыми вождями проклинают нас. Таких нельзя проклинать. Ни в коем случае, никогда. И вообще, меч первый должен поднимать только пастор. Никто из вас не может поднять меч, пока не поднимет его пастор. Пока не будет провозглашено отлучение, никто не имеет права не приветствовать человека. Проклятие – это отлучение от церкви. Вот что проклятие. Анафема. Семикратное проклятие. Конечно, люди проклинают, не понимая и не сознавая. Мужья проклинают жен, жены мужей, дети родителей, родители детей. Пастор – церковь, церковь – пастора. И члены друг друга. Там, где люди не знают, что такое проклятие, они больше всего проклинают друг друга. Как только что-то не ладится, они начинают сразу говорить грязные слова, в сердцах что-то говорят. Да будет тебе то-то и то-то, или вот увидишь, Бог с тобой будет судиться. То есть они моментально именем Божьим пытаются их низлагать, они хватают этот меч. Но потом сами попадают под этот меч. И здесь Давид показал, насколько это тяжело. Вы увидите, у него здесь будут другие враги в молитве, которые не будут доводить его до такой степени. Но святые враги, бывшие святые, потерявшие помазание, доведут. Теперь я хочу обратиться к самому страшному Саулу. Это наша душа. Когда Бог дал нам помазание и излил на нас, наш новый человек был в младенческом состоянии, а душа уже была в развитом состоянии. И она первая приняла помазание, но душа не могла сохранить его. Душевный человек не мог правильно поступить с помазанием и с повелением Божьим, и с волей Божией. Он оставил лучшего у Амалека, царя, и лучшее из волов и овец для жертвоприношения Богу. Это была мерзость пред Богом. Это была мерзость. Бог сказал, это проклято, истреби, не нужно мне проклятое. И он оставил. Люди воруют и приносят в церковь Богу для жертвоприношения Богу твоему. Ему говорят, ты приступаешь закон, у тебя нелегальная деятельность, ты стоишь на велфере, ты получаешь как неимущий, как бедный, и где-то ремонтируешь машины, продаешь деньги. Он говорит, а я для миссии это, я Богу это приношу. А Бог сказал, истреби это у Амалека. Амалек – это вор и лжец, сатана, бьет ослабевших. То есть воровство и ложь сегодня захлестнули христианство, как никогда. Они могут отстаивать куцые покрывала, косыночки, они могут сдирать с вас украшения, но они лжецы и воры перед государством, друг перед другом, лгут друг другу, лгут государству, лгут везде. И совесть не судит, сгорела. Они собирают собрания, собирают советы. Живет в одном штате. Машина, номер регистрационный другого штата. Почему? Да потому что если он поставит место своего жительства, ему нужно будет заплатить гораздо больше в соседнем штате. Поэтому он живет в одном, а регистрируется, что я живу там. Он находит других святых, которые дают свой адрес, идут на поводу, и вы сходитесь с вором. Если есть здесь такие, которые этого не делают, но сошлись с таким вором, дали ему убежище. Слово Божие говорит, ты с вором сошелся. Ты одну участь с ним разделишь. Немедленно порви с ним всякую связь, с этим человеком. Каким бы он ни был суперсвятым, как бы он ни говорил величественно, эти люди все ищут пути, все они говорят, как они понимают Слово Божие. А нам нужно только узнать, как понимает его пастор. И все. А не как они понимают. Потому что овцы должны понимать так, как пастух, то есть идти за пастухом. Если каждый овца начнет брести куда угодно, а у них овцы так и бредут куда угодно, у них пастор не идет впереди стада. Он думает, это крупный рогатый скот, гонит их сзади, а не идет пред ними. А овца не знает, куда идти, тогда они начинают сами копошиться и искать, потому что пастор их не ведет. Он им говорит, как в той сказке, они ему говорят, что делать. Там волки. Он говорит, ну летите, как хотите. И они говорят, ну что, давай, да еще глаза завяжут и бегут. Точно как в игре, слепые даже не видят, ну хотя бы видел волк, он даже не видит волка, с завязанными глазами бегут, бегите как хотите. А он отсиживается там, пока не перережут все стадо. Здесь говорится о том, что когда вы стали на путь истины, то именно они все ополчатся, ваша душа ополчится на вас. Именно эта душа, она всегда хочет сама выбирать путь. Она не хочет следовать, она хочет сама видеть путь, она требует, Боже, открой мне путь, Боже, открой мне путь. А Бог не открывает путь овце. Он говорит, я открываю путь только одному пастору, а овцам я открываю только голос пастыря. Ну просите, чтобы Бог открыл вам голос пастыря, и Бог вам откроет. Ну начните правильно молиться по Писанию. Овцы мои идут за мною, и за чужим же не идут, но бегут от чужого голоса. Они знают мой голос, говорит Христос. Когда вы начнете правильно молиться, Дух Святой даст вам знание голоса пастыря, то есть его помазанников, и вы начнете различать, раскроется слух, глаза раскроются, и он поведет вас дорогою. Не просите Бога о том, чтобы он открывал вам путь, он не откроет вам путь. Об этом должны молиться только поставленные Богом люди, Богом, не людьми. Если люди выбрали человека и поставили, он говорит, Господи, открой мне путь. Как мне один демократический служитель говорит, я верю, что меня поставил Бог. Я говорю, теперь я понял, кто твой Бог. Написано, проклят человек, если он человека делает Богом. Вы представляете, его поставили люди, выбрали, он говорит, меня Бог поставил. Значит, он называет Богом этих людей. Да, он думает, это тот Бог через этих людей, но Бог не выбирает через людей. Никак. Если Бог будет выбирать, он будет выбирать через своего помазанника. Один помазанник назначит другого. Это будет назначение. И все. Это не будет выбор, голосование, но его выбрали путем голосования. И когда я говорю, если пастор выбран как председатель колхоза, то это не пастор. Один мне с обидой говорит, брат Аркадий, но меня тоже так выбрали. Я говорю, а что, ты исключение из правила? Или я должен истину под тебя подделать, или как? Вот здесь и говорится, что наша душа именно такая, она как Саул, она получила помазание, потому что помазание не для нее предназначалось. Конечно же, Саул не отвечал требованиям Божиим, но в это время он был на голову выше, и Бог помазал его. Это прообраз. Это просто прообраз. Следующий царь, это был уже царь, который возрос. И мы видим, как Саул возрастал и как Давид возрастал. Обратили внимание, что у Саула совершенно не было... Вот то, что было у Давида. У Саула совершенно по-другому утверждалось царство, и у Давида по-другому. Оно утвердилось у него по завету соли. И теперь он говорит, когда он воззвал к Богу, Бог избавил его. Я верю, что самое большее удручение доставляет вам не муж и жена, как вам кажется иногда, и не дети, и не соседи, и не родственники, а ваша собственная душа. Вам только кажется, что это муж виноват. Муж ни при чем, что он вскрыл вашу натуру. Жена ни при чем, что она вскрыла твою натуру. Просто открылось твое «я», твое эго, твоя душа. Этот брат ни при чем, что он вскрыл твою натуру. Просто через него Бог вскрыл тебя, а ты прослав Бога и скажи, Боже, благодарю тебя. И воззови к нему, чтобы избавиться от этой ветхой природы, от этого ветхого Адама. И написано, когда Бог начнет идти к тебе, то написано, потряслась и всколебалась земля. Все будет колебаться у тебя в это время, потому что Бог идет, чтобы спасти тебя от тебя самого, спасти тебя от твоей грешной души, которая поставляет и поставляет дубликаты беззакония. Ты говоришь: «Боже, прости меня за грехи, которые совершил». Бог говорит тебе: «Прощаю, дочь моя, прощаю, сын мой». Ты приходишь домой, и снова рука тянется, дрожащая, к баночке с пивом. «Все, Господи! Ты взял, вылил все в раковину, разбил все бутылки, убрал, ничего нет. Все. И опять идешь, нету дома. Пойду пепсиколу куплю». Проходит и еще бак с пива захватывает. А ведь шел за пепсиколой. Яблочный сок шел брать. А взял опять пиво или взял опять вино. И опять пришел, и опять тоже. Пойду уже, все, и опять снова заходит. Опять берет те же видеокассеты, тот же срам. Опять садится, смотрит. Все, все, с этим покончено. И опять рука берет тот же никотин. Достает. Все, выкинул, нету, идет. Поднимает дымящийся окурок и дрожащей рукой снова берет в рот. Почему? Душа. Вот это как раз и есть тот Саул. А ведь спасенная. Спасенная. Я же получил спасение. Боже, я же был на вершинах. Боже, ты же откровение мне давал. Боже, что со мной творится? И вот здесь Дух Святой говорит: призови достопоклоняемого Господа. Правильно. Встань на оправдание. Не обращай внимания, и ты увидишь, как Бог принесется к тебе на помощь и избавит тебя. Есть избавление от греха. И человек избавляется от греха только этим путем. И Давид здесь показал в этой молитве, как Бог избавил его от греха. Таким путем Христос избавился от греха. На него был возложен грех всего мира, и он воззвал в преисподней и стал кричать. И Бог пришел к нему и избавил его. 21 стих. «Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господа и не был нечестивым пред Богом моим, ибо все заповеди Его предо мною и от уставов Его я не отступал, и был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне, и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами Его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Людей угнетенных ты спасаешь и взором своим унижаешь надменных». Здесь Давид показал закон посева и жатвы. Почему Бог спас его от руки Саула? Почему Бог спасает меня от моей ветхой природы? Потому что я исповедал мою ветхую природу. Я отрекся от нее. По чистоте рук моих воздал. Каким образом мои руки становятся чистыми? Через веру. Сердце и исповедание уст. Я принимаю оправдание даром и поднимаю мои чистые руки. Без гнева и сомнения. То есть, когда человек в нетерпении, или когда он говорит: «Боже, если есть на то воля Твоя, я не знаю, есть ли воля Твоя или нет на то воли Твоей», руки его с сомнением в это время поднимаются. Прежде чем о чем-то молиться, я должен конкретно знать, если есть на это воля Божия, я не буду говорить: «Боже». Если есть на это воля, Христос сказал: «Да будет воля Твоя». Но это не значит, что Христос не знал воли. У Христа было конкретное задание, Он знал волю Божию, и Он сказал: «Да будет воля Твоя». То есть, я согласен вот с этой конкретной волей, определенной, умереть на проклятом дереве, взять на себя грех мира. Вот что имел в виду Иисус. Так и вы, когда вы знаете волю Божию, вы должны согласиться и сказать: «Отец, я согласна на это положение. Я согласна жить в бедности, но с чистыми руками, с незапятнанной совестью. Я согласен, пока не иметь того заработка». Вы знаете, сатана будет предлагать. Он будет предлагать: «Давайте, есть пути». Иногда люди сами предлагают. Приходит тебе человек и говорит, начальник, и говорит: «Давай, напиши вот так, что ты уже имел экспириенс там где-то, и мы тебе поднимаем». Он говорит: «Но я его не имел». «Но я знаю, что ты не имел». «Но кто там проверяет? Напиши, что ты его имел». И люди идут на компромисс. «А ничего, потом покаюсь». Ты понимаешь, все, что ты заработал в этом, и ты потом покаешься, оно не решает дело. Перед кем? Перед Богом. Но ты же солгал. Не только Богу, ты же солгал и людям. Ты иди к людям, покайся. Но туда они не пойдут. Что он пойдет и скажет: «Я получил этот сертификат ложно, он мне не принадлежит». Конечно, есть такие люди, которые доходят до того, приходят и бросают свои корочки, бросает свое удостоверение и говорит: «Это не мое удостоверение. Я его получил ложным путем. Я достоин наказания. И я не достоин его». Это покаяние. И здесь Давид говорит о законе посева и жатвы. Он говорит о милости, что он был милостив. Он говорит: «С милостивым ты поступаешь милостиво». Вы помните, как он поступал с Саулом милостиво? Не бил его лично собственными руками. У него была возможность это сделать. Он представлял, чтобы Бог его бил, а сам миловал. Он говорит: «Отец мой, посмотри, я отрезал клок одежды, но тебя не убил, а ведь мог убить. Отец мой, посмотри, копье твое у меня и кувшин с водой. Ты спал, и голова твоя была прямо около кувшина, и копье было рядом. Ведь мне осталось только взять и пригвоздить, но я взял кувшин и копье ушел. Посмотри, что нет у меня зла на тебя, не держу я его». И тот говорит: «Сын мой», — заплакал, — «ты правее меня. Ты будешь царствовать, поклянись мне, что ты не истребишь моего рода». Давид поклялся: «Я не буду истреблять твоего рода». Но ведь его род не успокоился, они сами враждовали против него, и Давиду пришлось истреблять. Давид сам бы не истреблял, если бы они покорились, подчинились. Но они не подчинялись, не покорялись, они кинулись на него войною, и Давиду пришлось воевать. И рабы Давида, в конце концов, одержали окончательную победу над людьми Саула, и дом Саула ослабевал, пока полностью прекратил свое существование. Итак, здесь говорится о тяжелом враге, и Бог показывает, что вы, если будете, несмотря на все, вы чувствуете, что вы тоже можете иногда поступить несправедливо. Поэтому, когда с вами поступили несправедливо, помилуйте этого человека, чтобы быть самому помилованным. Поэтому, когда вас оскорбили, прощайте, чтобы быть потом прощенными, потому что вы знаете свою неуемную, непостоянную душу, которая может ранить других, которая может обозвать, которая может оклеветать. Вы знаете себя, вы знаете, что вы можете солгать, и потом мучаетесь, ходите, простите тех, кто солгал и оклеветал вас, и будете прощены, и будете помилованы. Это закон посева и жатвы. Теперь пройдем дальше. Его молитва продолжается: «Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою». Теперь он говорит о другом враге. Враг в лице иноплеменников: «С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа. Щит он для всех надеющихся на него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою, устрояет мне верный путь. Делает ноги мои, как оленьи, и на высотах поставляет меня. Научает руки мои брани, и мышцы мои напрягает, как медный лук. Ты даешь мне щит спасения твоего, и милость твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я гоняюсь за врагами моими и истребляю их, и не возвращаюсь, доколе не уничтожу их. И истребляю их, и поражаю их, и не встают, и падают под ноги мои. Ты припоясываешь меня силою для войны и низлагаешь предо мною восстающих на меня. Ты обращаешь ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они взывают на нет спасающего ко Господу, но он не внемлет им. Я рассеиваю их, как прах земной, как грязь уличную, мну их и топчу их». Вы обратили внимание, что здесь он воюет с врагами совсем не так, как с тем врагом. От того врага он был брошен в глубины ада, в глубины преисподней, и молитва его подняла оттуда. Бог по милости поднял и избавил его от врага сильного. Здесь же наоборот. Какой-то другой враг, за которым он гоняется, Бог расширяет шаг, укрепляет мышцы его. Он догоняет их, никто не уходит. Все падают под ноги его. И он говорит: «Милость твоя возвеличивает, ты расширяешь шаг мой подо мною». Вы уже не бегаете от врагов ваших, они бегают от вас, и вы начинаете гоняться за ними. У вас уже нет страха от этой болезни. Появилась какая-то болезнь, и червь сомнения – это конец. Это симптом смертельный. Вы идете к врачу, и он подтверждает ваше сомнение и утверждает его, говорит: «Да, это конец. Вы умрете. Или будете жить калекой, или ваша болезнь будет прогрессировать, становиться все худше и худше и худше». Но здесь он говорит, когда вы начинаете и одолеете врага, вашу душу, в это время ни один враг уже не сможет угрожать вам. Какая бы болезнь ни появилась, вы будете гоняться за ней до тех пор, пока не уничтожите ее. Вы будете радоваться, и Бог будет расширять шаг вас под вами. Вы будете воскрешать все места Священного Писания. Сердце будет веровать, уста будут провозглашать. Вы будете радоваться и ликовать, несмотря на то, что, быть может, рак будет разъедать вас. Боль будет. Еще что-то будет болеть сильно и крепко, вы не сможете двигаться, но будет радость и уверенность. Я буду жить. Эта болезнь уйдет. Почему? Бог дал вам возможность победить душу. Каким путем вы прокляли ее? Возненавидеть душу — это проклятие. Кто возненавидит душу свою, потеряет ее. А кто сохранит ее, тот наоборот потеряет. И таким образом он здесь описывает, как человек гоняется за врагами. Святые Божии, Дух Святой приготовил именно это для вас. Какие бы ни были разрушенные планы, какой бы ни была болезнь, какой бы ни был твой возраст, не имеет значения возраст для тебя. Ты исполнишь волю Божию и возвестишь роду сему и роду грядущему силу Божию. Независимо от того, что тебе уже 80, 90. Если ты еще не возвестил силу Божию роду грядущему, и этому роду ты не уйдешь. Потому что он припоясывает тебя силою для войны. Ты начнешь воевать, он укрепит мышцы твои, он обновит весь организм твой, все естество твое. И далее он говорит: «Ты избавил меня от мятежа народа моего. Ты сохранил меня, чтобы быть мне главою над иноплеменниками. Народ, которого я не знал, служит мне. Иноплеменники ласкательствуют предо мною, по слуху обо мне повинуются мне». Только один слух, и они уже готовы повиноваться. «Иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих». Когда сатана видит человека с распятой душой, он бледнеет в укреплениях своих. А его укрепление — это души, нераспятые души. Не ад. Укрепление дьявола — это нераспятая душа христианина, не вообще неверующего человека, а только христианская душа является укреплением дьявола. И написано: тот человек, который дал возможность Духу Святому поработать и убил свое «я» в зародыше, грех убил, и который распят для мира, и мир распят для него, то враг в укреплениях этих будет дрожать, услышав о вас, что все, конец. Возможно, он будет кричать, он дрожит. Вы знаете, когда сатана дрожит, он все равно кричит. Он кричит, он остается до конца надменным, хотя все внутри дрожит. И поэтому сатана дрожит в укреплениях. Когда он только слышал имя Павел, он дрожал. Он говорит: «Иисуса знаю, Павел мне известен. А вы кто?» Когда они слышали имя Павла, они постились, они молились, они заклятия ложили, чтобы убить, бросали пыль в воздух, а этот муж продолжал жить, они думали: конец ему, смерть. Убьем, все, он в оковах. Им казалось так легко его убить. Но он в оковах, связанный цепями. Но он в этих цепях обратил преторианскую гвардию к Богу. Он говорит: узы мои стали известны всей притории. Вы знаете, что притория — это гвардия римского императора, его личные воины, охранное войско императора. И он говорит: узы мои сделались известными всей притории. Согласно истории, начальник, офицер преторианской гвардии стал христианином и был брошен львам на съедение. Узы Павла. Они думали, что эти узы, наоборот, наконец-то, как беззаконника, как грешника, наконец-то, а Бог и в узах продолжал силу и могущество и проповедь свою, и обращал в вере народы, и люди спасались. К нему были представлены благочестивые воины, обращенные к Богу, для того, чтобы они охраняли его, служили ему. Он был узником, но ему разрешалось, чтобы ему служили. Это был удивительный узник. Таких узников еще не было в императорской тюрьме. Узник, которому служил сотник римского полка, воины римского полка, и другие люди могли служить и приходить. Такой приказ был судьи: не запрещать служить ему. И он жил со специальным воином в одном доме. Этот воин охранял его, и поэтому иудеи уже не могли покуситься на него. Вы знаете, если бы светская власть, Бог так сделал, Бог может и без светской власти охранять нас, но если бы светская власть не охраняла, нас бы растерзали. Если бы религия имела право убить нас, она бы убила, и она это сделала бы. Она просто боится воина, который приставлен к нам. «Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог, убежище спасения моего, Теперь видите, здесь опять в середине начинается хвала Богу. То есть он в молитве своей рассказал, это очень важно сказать Богу в молитве, кем вы были, на какие низины вы опустились, рассказать Богу, что вы были ничто в своих глазах, что враг был сильнее, но он спас вас, поднял вас. Сказать Богу, что ты дал мне силу, и я поражаю врагов моих. И снова хвала. Жив Господь и благословен. Вообще, когда говорят слово «жив Господь», это молитва заклятия. Жив Господь, перед которым я стою. Это молитва заклятия. Бог мстящий за меня и покоряющий мне народы. Он не приписывает эту силу себе. Он говорит, Бог мстящий за меня и поражающий, или же покоряющий мне народы. И избавляющий меня от врагов моих, над восстающими против меня ты возвысил меня. От человека жестокого ты избавил меня. Зато я буду славить тебя, Господи, между иноплеменниками. И буду петь имени твоему, величественно спасающий царя своего и творящий милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки. Здесь он заканчивает молитву. Опять на спасение. Величественно спасающий царя и потомство его вовеки. Говоря о том, что мое спасение вечное, непреложное. Он уходит от этой молитвы, от этого жертвоприношения успокоенный. Он вылил всю душу своему Богу, прославил и возвеличил его и ушел, крепко держа свое спасение. И когда вы держите свое спасение, вы праведник. У вас есть все, убежище, ограда, скала, он ваша ограда, он ваше убежище, он ваш щит, он ваша опора, ваша крепость, и вы уходите укрепленный, утвержденный для того, чтобы снова поражать врагов его, снова настигать их, и он будет расширять шаг ваш под вами. Вот такая прекрасная молитва, которую Дух Святой поместил здесь для того, чтобы мы в эти тревожные для нас дни могли стать точно на это же основание и точно так же молиться. Мы сейчас споем о том,